2009 год. Вот те студенты, которые были позже, ну, обыкновенно они знали, что есть первый, второй, третий, четвертый курс. Так вот, в 38-м, в 39-м учебном году в нашем училище было 3 четвертых курса, 2 третьих, первый и второй курс. Ну, кто учился, габариты нашего помещения, габариты училища вы знаете. И все же весь учебный процесс был налажен идеально. Мы все слушали лекции, мы танцевали, мы занимались мастерством актера. И в этом, Татьяна Александровна, за это большое вам спасибо. И если бы сейчас опять было организовано МГТУ, мы другого заведующего учебной частью не пожелали бы. И еще, Татьяна Александровна, мы знаем, что совсем недавно вам исполнилось 80 лет. И мы желаем вам здоровья, а самое главное, чтобы вы как можно дольше в наш традиционный день 2 апреля, когда мы собираемся там внизу, чтобы вы как можно больше лет приходили туда к нам. Я вижу рядом Евгению Николаевну Перкон. Евгения Николаевна, пожалуй, вот из педагогов, которые сейчас здесь с нами, вы единственная, которая работала в училище от его начала и до самого конца. Даже больше, вы не меняли помещений, потому что вы как там работали в Театре революции, училище, так остались. Ну, Евгения Николаевна, ну, какой первокурсник не помнит, так сказать, дрожа в ожидании, волнуясь, вернее, в ожидании первой лекции по русской литературе. И вот входили вы со словами великого Пушкина: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». И действительно, племя было пока что незнакомое, но проходило 4 года, оно становилось знакомым. И с радостью, и с какой-то грустью вы прощались с ним. Большое вам спасибо, что вы сегодня с нами. Здесь много. Вот Александр Федорович Коробов, наш первый директор и руководитель училища в его довоенные и трудные военные годы. Наш идейный наставник. Ну, Александр Федорович, о вас еще будут говорить много. Я видел здесь Сергея Васильевича Разумова, Юрия Николаевича Мальковского. Дорогие наши, большое спасибо вам. Спасибо за ваше умение и больше за ваше терпение. Спасибо вам за то, что вы сумели приобщить нас к театру. Итак, 39-й год. Первый выпуск училища. В этом выпуске нам трудно, нам почти не удалось, очень давно было найти, собрать. Но здесь его закончили режиссер Вадим Чичко, артист театра опереты Владимир Шишкин, Тамара Беляева, которая долгое время работала в театре сатиры, доктор искусствоведения Марианна Строева. И была на этом курсе молоденькая девушка, чье имя через год станет популярно по всей стране. Дайте
Добрый вечер, дорогие друзья и коллеги. К своему огромному сожалению, сегодня здесь я не могу быть, так как я сейчас нахожусь за 70 километров от Москвы в совхозе на встрече с тружениками села. Правда, есть еще надежда, что, может быть, я и успею приехать к концу, чему я буду очень рада. Ведь сегодня такой прекрасный день, когда можно нам всем встретиться через 40 лет. Как быстро пролетели эти годы. И в 1939 году, закончив нашу прекрасную школу, я снималась в своем первом фильме «Моя любовь» в роли простой заводской девушки Шурочки. Вместе со мной, закончив нашу же школу, снимался Иван Переверзев, Владимир Шишкин. И поэтому приветствую вас своей первой песенкой. Я буду рада, если вы послушаете и также с вспомните нашу школу.
Ну, я думаю, что вам не надо говорить, что это народный артистка Союза СССР Лидия Смирнова. 40-й год. Вот сейчас здесь тихонько прокрались, тут я видел между вот, сценой первым рядом, это как раз выпускники 40-го года, супруги, диктор Всесоюзного радио Тамара Вдовина и Константин Агеев. Ну, кстати, Тамара Вдовина совсем недавно за свою деятельность награждена орденом «Знак почета». На этом курсе также были заслуженные артисты республики Кострель. Ну, должен вам сказать, что на этом курсе был студент, который потом поменял музу театра на музу поэзии. Это фамилию его вы часто слышите по радио, по телевидению. Я говорю о Сергее Гребенникове. И на этом курсе был студент, который в дипломном спектакле «Мещане Горького» играл Петра. Пройдет очень много лет, когда этот артист уже за исполнение в тех же «Мещанах» роли отца Бестеменова получит одну из своих государственных премий. Народный артист Советского Союза Евгений Лебедев. Сорок первый год. Этот год дал Советскому театру народную артистку республики Веру Орлову. Народную артистку республики Тамару Лебедеву. Заслуженную артистку Узбекской ССР Нину Сундукову. Ну, Чеботареву вы уже здесь видели. Товарищи, у этого курса не было выпускного вечера. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. И страна встала. А вместе со страной встали и МГТУвцы. 1 июля, собравшись в училище, нам быстро сказали: переодеться уезжаем. Куда, пока не знаем. Киевский вокзал, погружаемся в теплушки. Быстро выбираем, как Запорожской сечи, командира взвода. Им становится ныне заслуженный артист республики, артист театра имени Ермоловой Юрий Медведев. Едем в сутки. Вторые. Начинают где-то близко греметь пушки. Но начинают звучать и музы. МГТУвцы начинают работать. На полустанках, где-то на платформах, на ящиках идут импровизированные концерты. Еще не было стихотворений о войне и других произведений. И все чаще слышались слова Пушкина. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?» Наконец остановка. Вот она, станция Снопоть, зачарованная Десна, как ее назовут потом писатели, деревня...
Рожня.
Правильно, деревня Рожня. Когда сейчас молодому поколению говоришь, что не все верят, что противотанковые рвы, дзоты, огневые точки мы должны были сделать техникой, которая вся заключалась в лопате, в носилках и в одной старенькой полуторке. Но взвод работал. Работал днем, ночью, в холод, в жару, в дождь, по пояс, в грунтовой воде, до кровавых мозолей. Иногда в краткие перерывы все валились на землю. Кажется, никакая сила, никакие уговоры взводного не могут поднять людей. Но кто-то один находил в себе силы, и я не помню, кем придуман был этот клич, вставал и говорил: «Что ж вы, черти, на Волге, что ли, не были?» И взвод вставал. Вставал и работал, потому что хоть и далеко, но сзади была Москва. Наконец, не все выдерживали. Очень трудно. Не привыкли к такой физической нагрузке. Появились, как говорят, нестроевики. А потом стала мучить болезнь, которой доселе мы не знали никто. Это страшная болезнь мышц, при которой спать можно было только стоя. Но взвод работал. Работал. Наконец остается 30 человек, 20 человек. Но взвод нормы не сбавлял. Он работал из-за того парня, который не мог. Вот уже фашистские дивизии подошли к тому, что мы строили. Ну, тут, наверное, трудно сказать слово «эвакуация», наверное, скорее слово «выбирайтесь». И вот 7 сентября грязный, оборванный, пропыленный своей популярной любимой песней «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам» взвод вошел во двор нашего училища. Дорогие товарищи, давайте посмотрим, какие были эти ребята 38 лет назад. Сейчас я попробую. Света мало. Да, я лучше, да? Но я загораживаю. Вот в первом ряду Толя Васин, Витя Андреев, Юра Медведев, командир взвода с лопатой и самоваром, Коля Яхонтов, Шульгин Витя, Аркадий Чеботарев, вон там Коля Семенов, это Михаил Елисеев, Николай Кондаков, Дима Масанов, народный артист Советского Союза Константин Адамов, Семен Соколовский, Толя Никитин, Саша Шишко, Иван Минеев, Коля Болонкин. Вот такие ребята были 38 лет назад. Дайте свет. Угу. Дорогие товарищи, я больше не могу вести историю МГТУ. Саша, я прошу тебя. Потому что 31 октября 41 года я и мои друзья Ваня Минеев, Коля Кондаков, Аркаша Чеботарев без приглашения пошли в Краснопресненский райвоенкомат. Наш воспитанник, режиссер, кандидат искусствоведения Александр Руб. Саша, у меня упало вот это, я не знаю, как
это сделать. Я сейчас это приспособлю. Будьте добры, пока я, прежде чем я дальше продолжу разговор, дайте, пожалуйста, фильм. Он имеет отношение к нашему училищу. Пожалуйста, снимите свет.
Москва, столица Союза Советских Социалистических Республик, объявлена на осадном положении. Москва перестала быть мирным городом.
Свет, дайте.
На воздух на свет и лучше многие кровопролитные бои.
Мы не случайно сегодня выбрали эти кадры о Москве 41-го года. Немцы подходили к Москве. Вернулись ребята с оборонных рубежей. Пришли в училище, и вдруг выясняется, училище, как и все учебные заведения Москвы, должно быть закрыто. Это как гром с ясного неба. Что делать? Куда кинуться? Не можем мы уйти из Москвы, не можем мы, чтобы наше училище не существовало. Тогда кому-то приходит в голову мысль обратиться к в то время легендарному человеку Ивану Дмитриевичу Папанину. Собирается группа студентов, группа педагогов, которые отправляются к Ивану Дмитриевичу, рассказывает ему наши беды, горести. И тогда на наших глазах происходит такой разговор. По вертушке снимается трубка, идет примерно такой текст. Здравствуй, Александр Друг Прохорович. Что ж ты, дружище, делаешь? Вот ходишь ночью по Москве и спотыкаешься. Ведь края тротуаров-то у тебя плохо обозначены. Надо это дело исправить. Да, между прочим, тут у меня ребята сидят, хорошие ребята. Тут чуть ли закрываешь их училище. Прими их, пожалуйста. И вот на следующий день все те же ребята вместе с педагогами в дождливый, страшный день, промокшие до нитки, появляются в приемной Пронина. Долго рассказывать, я не хочу утомлять ваше внимание. В общем, училище было открыто. Все ребята взяли на себя. И я хочу просто прочесть вам несколько выдержек, иначе долго можно рассказывать. Идут занятия, идут репетиции. Бомбежки спускаются вниз. Бомбоубежище, если можно назвать подвал Театра революции бомбоубежищем. И там во всех углах идут занятия, где Поречик, где занимается Христина Михайловна Барангулеева, где Христина Михайловна Спиранская, где занимается Ольга Александровна Барангулеева. Тут же читает Александр Сергеевич Поль лекции по западному театру, тут же читает Алперс, ведь все педагоги оставались с нами. Я хочу сказать, безвозмездно, не получая ни копейки денег. Так дорого нам было училище и нашим педагогам, больше, наверное, чем нам. И репетировали. Что репетировали? Шекспира «Двенадцатую ночь». И я позволю себе привести выдержку из английской газеты. Как не удивляться тому, что студенты МГТУ даже во время бомбежки Москвы находят в себе силы не прекращать работать над неумирающим творением Шекспира. Они спускаются в бомбоубежище и репетируют «Двенадцатую ночь». Об этих же репетициях газета «Московский большевик», а потом журнал «Интернациональная жизнь» публикуют тоже рецензии, заметки, и там в одной написано: «Началась военная зима 41-42 года. Это было трудное время. Немцы вплотную подходили к Москве, гудели немецкие самолеты, гремели залпы зениток, а в убежище спокойно читали бессмертные стихи Шекспира, а по ночам дежурили на крышах и тушили зажигательные бомбы». Может быть, в этом есть что-то символическое. Действительно, двенадцатая ночь Шекспира, а по ночам на крышах дежурить. Да, все студенты были бойцами противовоздушной обороны. Но вы думаете, это все сопряжено, вот я говорю, с горечью, с какой-то болью, очень трудно вспоминать это. Но ведь мы же тогда, студенты, и шутили, и смеялись. Я студентам нашим напомню песенку: «Сидели мы на крыше, а может быть и выше, а может быть на самой на трубе». И распевали это ночью во время бомбежек, бегая зажигалкой. Вообще, я должен сказать, что и на Трудфронте тоже не теряли присутствие духа. Я уже не могу процитировать ту песню, которую сочинил Аркадий Чеботарев, и потом, которая стала примерно даже гимном, особенно мужской половины нашего училища. В общем, конечно, было место и шутки, и смеху, и радость, потому что все верили в то, что будет, придет эта победа. И ради этой победы все делали. И участвовали в концертах, в госпиталях, на вокзалах, перед ранеными. Я думаю, что надо сейчас представить, я хочу вызвать или пригласить на сцену Аню Косенкину, которая в то время... Анечка, ну не выйди, пожалуйста. Это она вместе со своими товарищами по курсу, младшими, старшими, участвовала в этих концертах, которые давались. Ну, Ань, ты в черном даже так, ничего.
Вы знаете, когда нас собрал Александр Федорович и сказал: «Вы уже мастера, а мы всего перешли на второй курс. Пора, значит, показывать свое мастерство. Нужно ездить с концертами». И вот вы знаете, что прошло несколько десятилетий, а я не могу забыть два концерта, которые были в нашей жизни. Один концерт был 7 ноября 1941 года, когда был парад на Красной площади. Вы знаете, что фашисты хотели сорвать этот парад, но наши летчики не дали этого, они бросились им навстречу. И вот вечером 7 ноября мы выехали в летную часть. Помню, мы вошли в какое-то большое помещение, наверное, это в мирное время было столовое, но сейчас вот мы увидели, вместо столов стояли солдатские койки. Одни были пустые, а на других лежали летчики. Вы знаете, они лежали вот так вот, вот, ниц. Мы полные растерянности. Что делать? Сцены не было, там отвели нам какой-то угол. Подходит ко мне Александр Федорович и говорит: «Ну, Аня, начинай. И я стала читать. Читала я горьковскую сказку о матери, которая убила сына за предательство родины. И вот я звонким голосом, каким-то не своим, стала читать. Уже несколько недель город был окружен тесным кольцом врагов. И вы знаете, я увидела, как на моих глазах летчики стали подниматься. Потом они внимательно прослушали весь концерт. Приходили к нам, говорили: «Большое вам спасибо». И вы знаете, я девчонка вот тогда, я поняла, что актеры могут не только веселить, но они как-то могут исцелять. А вот второй концерт тоже был в ноябре 41-го года. Тот уже концерт был в Большом зале консерватории. Представляете себе, мы ведь играли на всех площадках, никого же не было. И вот, значит, вы же знаете, что вот как раз в ноябре, в октябре Москва была окружена. И фашисты вообще думали, что не останавливая заведенных моторов, они войдут в Москву. Но вот у разъезда Дубосекова, вы знаете, что там 8-я Панфиловская дивизия встала им навстречу. И вот была статья в «Правде» о 28 панфиловцах. И я за ночь выучила эту статью, я не знаю, как, вот сейчас бы я не могла этого сделать, тогда какая-то смелая была, и вышла к этим бойцам. Они сидели в полушубках, зал был не топлен. И вот я читала эту статью, просто из передовой «Правды». И мне хотелось почему-то им передать вот эти последние слова политрука роты Василия Клочкова, когда он сказал перед смертью: «Велика Россия, а отступать некуда, за нами Москва». Ведь многие прямо из зала консерватории, они ведь шли на передовую защищать Москву. Больше я так волнуюсь.
Вот, Таня, вот Таня сказала: мы же были одни. А действительно, вот наш вечер сегодняшний называется так: об этом знают немногие. И я уверен, что вот начиная с 7-го ряда и дальше, вряд ли кто-нибудь из сидящих в зале знает, что в эти дни и годы, первый год войны, в Москве действительно активным и действующим было единственное училище, Московское городское театральное училище. Не было ни театра. И на эти хрупкие студенческие плечи пала тяжесть обслуживания всех и вся, и бойцов, уходящих на фронт, и в госпиталях лежащих, и на заводах тот, кто трудился. Должен сказать, что были и какие-то счастливые минуты в жизни тогда ребят наших. Вот только что была после битвы под Москвой освобождена РУЗА. И уже там, буквально по следам отступающих немцев, уже выступала бригада студентов Московского городского театрального училища. Наташа Шестопалова, ты была в их числе, выйди на сцену.
Здесь говорили, много было концертов дано Московским городским театральным училищем. Но этот концерт, который был в РУЗИ, никогда не забудется. Потому что когда наш автобус подходил к РУЗИ, на обочине дороги валялись трупы. Еще не убраны были трупы, рвались мины. Концерт проходил полуразрушенном здании горсовета. Не могли все вместиться в это здание. Люди разместились на крышах соседних домов, на площади, куда доходили слова песен и звуки музыки. Сегодня в этом зале присутствуют участники этого незабываемого концерта: Клавдия Белова, Анна Косенкина, Тамара Кузина, Виктор Есин, Николай Арестов и многие другие. Когда закончился концерт, зрители долго не расходились, ведь они изголодались по всему. Они же были под немцем в оккупации. Они расспрашивали долго нас о жизни столицы и о международном положении. Друзья мои, через совсем немного времени, немножко больше, чем через месяц, настанет великий праздник, День Победы. И приятно сознавать, что частицу скромного труда внесло в разгроме врага и наша московская городское театральное училище.
Московская городская.
Мы вам рассказывали о том, что делало училище в годы, первые годы войны. Но ведь не только оставаясь в Москве, сражались тем, еще первый, делая первые шаги в искусстве, наши студенты. Большая группа студентов Московского городского театрального училища ушла на фронт. Ушла добровольно, никто их не призывал. Здесь были ребята, это естественно, там было наше место. Но ведь среди нас были и девушки наши, которые ушли на фронт. А об одной я просто не могу не сказать, потому что это человек легендарной судьбы. И вы ее, наши-то все хорошо знают. И, может быть, если бы не сегодня, не этот зал и не рассказ о нашем училище, может быть, и не надо было мне называть ни имя, ни фамилия этого легендарного человека, ныне кинорежиссера. А тогда студентки, молоденькой студентки, ушедшей на фронт, человека, которого мы до сегодняшнего дня называем дважды рожденный. Пожалуйста, дайте слайд, вы погасите свет. Да, это Тамара Лисицан. Пожалуйста, дайте свет на сцену. Тамар.
Наши товарищи в училище пошли на фронт. Многие. Многие так и не вернулись.
Тебя плохо слышно.
Со мной вместе ушел на фронт Леня Фукс. Мы с ним попали сразу в разведотдел 5-й армии. И в первом же задании, уйдя в разведку, он погиб. Вскоре я была отправлена в авиадесантную часть особого назначения и сброшена в тыл к немцам. Я не буду вам рассказывать о своей судьбе военной. Это тема для другого вечера. Сегодня я бы хотела вам сказать о том, как случилось, что мое училище в самые трудные моменты моей тогда 19-летней жизни всегда было со мной. И если я сегодня с вами, то это только потому, что училище меня смогло вовремя подготовить к той страшной жизни, которую пришлось пережить во время войны. Случилось так, что, уйдя в разведку, однажды я попала в плен к немцам. Я видела, что на лес, откуда я вышла, шла облава. Там были мои товарищи, они об этой облаве не знали. При мне были специальные документы, при мне не было оружия, я была в простом ситцевом платье, и это давало мне возможность сражаться дальше. Но оружием моим, как я поняла сразу, могло оказаться только актерское мастерство. Актерское мастерство, которое мы учили, но еще не доучили, к которому мы только прикоснулись. И те зернышки, которые бросили в нас наши учителя, оказались для меня священными. Мне пришлось играть роль. Пришлось играть эту роль в необычных обстоятельствах. Пришлось импровизировать, подчас играть для одного зрителя. Но если нам в училище говорили иногда наши педагоги, не верю, у нас была возможность снова повторить, добиться, порепетировать. Здесь «не верю» означало гибель не только мою, но и гибель моих товарищей в лесу. Моя сверхзадача была четкая и определенной – увести облаву по ложному пути. Когда удалось выполнить это, появилась вторая сверхзадача – уйти самой от врагов. И было очень трудно. Я очень часто в камере в одиночке думала, ну что же, ну неужели же я не актриса? Ну неужели же я не смогу? Я вспоминала мое училище, я вспоминала моих товарищей по курсу, я вспоминала Коробова, нашего любимого, который воспитывал в нас прежде всего граждан, как он любил это нам повторять. И я думала, ну что же, ну как же? И каждый день меня вели на спектакль. И от исхода зависело все. В какой-то момент, через месяц примерно после всех допросов, меня все-таки приговорили к расстрелу. И вот тогда, в эту ночь, я опять, перебирая в памяти всю мою недолгую жизнь, с огорчением подумала, ну что ж, значит, неправильно меня приняли в училище, значит, нет во мне способностей, значит, я не смогла в прилагаемых обстоятельствах симпровизировать на заданную тему необходимый спектакль. Не получилось, значит. Но оказалось не совсем так, потому что после приговора мне дали возможность высказаться. И вот это последнее слово перед расстрелом, очевидно, было сказано правильно, скажем так, как любили говорить наши педагоги, правильно. И в день расстрела, этот расстрел мне объявили отложенным и отправили меня в концлагерь, в госпитальную часть концлагеря, потому что ходить я уже к этому времени не могла. Это был самый счастливый день моей жизни, тогдашний, самый счастливый день. Во-первых, не только потому, что расстрел отложили, потому что появилась надежда на побег. Из одиночки, из тюрьмы было бежать невозможно. А главное, самое главное тогда, что меня страшно обрадовало, я подумала, значит, правильно меня приняли в училище. Значит, будет из меня актриса, когда кончится война. Это меня обрадовало чрезвычайно. Я почувствовала себя на месте в этой жизни. Ну, я не буду вам описывать дальнейших перипетий, но чтобы не оставить у вас вопросительного знака, скажу, что из концлагеря я действительно убежала, присоединилась к партизанскому отряду, и дальше пошли партизанские будни. Но вот так мое училище помогло мне. Об этом я хотела вам рассказать.
Кому-то удалось. Кто ушел на войну, кому-то удалось выжить, вернуться, продолжить учебу. А были 9 человек, которые так и не вернулись с войны. Юра Злобин, Женя Фриденсон, Лёва Томзин, Александр Корешков, Зоря Белкин, Николай Легин, Леонид Фукс, Сергей Неверин и Борис Фейкус. 9 из 300 вообще когда-либо учившихся в Московском городском театральном училище. Наверное, нам надо встать. Спасибо. А жизнь, она ведь продолжалась. Бурно, уже где-то рядышком была победа. Уже весна была на дворе, даже зимой. А главное, весна была удивительная в МГТУ. Впервые в истории советской страны решением Московского управления по делам культуры Мосгорисполкома создается учебный театр при МГТУ. Сначала в Гнезняковском. Играли в помещении Театра революции, выпускные спектакли. В театре, помещении Театра Моссовета, в Кремлевском театре. А потом свое собственное помещение, кто не знает, Спартаковская, 26. Сделанная собственными руками от входной двери до грим-столика. И там играли спектакли. Играли для актива партийного, для людей, вернувшихся в фронт. Я не могу не вспомнить просто факт такой, никуда не денешься. После Сталинграда на несколько суток нас на формировку поставили во Владимир. Ну, теперь могу признаться, значит, без разрешения командования я вскочил в грузовик, приехал в Москву из Владимира и появился вот так, где? Я даже не знал, что есть театр на Спартаковской, но пришел, шел по этой лестнице, всем нам хорошо знакомый, старенькой, выщербленной лестнице, служебного входа Театра революции. И спросил, а где же? Мне говорят, все на Спартаковской. И вот несколько часов я провел с ними, а шел спектакль «Русские люди». Я до сегодняшнего дня помню, как Толя Васин, ныне уже покойный, вошел в гримерную и сказал, ребят, я так сегодня здорово играл. Мне даже страшно стало. Я вдруг услышал, как взводят курки пистолета в зале. А он играл шпиона. Вера и любовь к театру и спектакли. Я не хочу, опять повторяю, задерживать ваше внимание, но вот первый спектакль на всякого мудреца довольно простоты. Семен Григорьевич Соколовский. Ты в зале? Сеня, это первая твоя рецензия, а тебе вернее. Переполненный зрительный зал горячо аплодирует комсомольцу Семену Соколовскому, прекрасно передавшему образ Глумова. Это было напечатано в «Вечерней Москве» 25 августа 1942 года. Это твоя, народного артиста республики, первая рецензия в московской газете. Надя Кашинцева легко и свободно ведет студентка Надя Кашинцева. Есть у нас слайд ее? Покажи, я дочитаю потом. Это Надя Кашинцева. В роли Мамаевой. Спасибо. Дайте, пожалуйста, свет. А теперь легко и свободно ведет студентка Надя Кашинцева роль скучающей светской красавицы Мамаевой. Надя, ведь это тебе. И я хочу еще привести, может быть, длинную выдержку из книги Алперса. Называется он, эта статья, помещенная во втором томе, называется «Спектакль молодых». Недавно мы присутствовали на выпускном спектакле Московского театрального училища. Студенты последнего курса играли сложнейшие произведения Островского. Спектакль был разыгран умно, весело. Несмотря на молодость исполнителей, в нем не было ученической робости. И тут я должен сам себя прервать, чтение. Вы знаете удивительную вещь. Я не хочу обидеть ни одно учебное заведение Москвы, страны. Но я вспоминаю, что когда подходили выпускные экзамены в МГТУ, то в верхнем зале, в нашем небольшом зале, казавшемся нам громадным, собирались всех, большинство художественных руководителей, главных режиссеров и директоров всех театров России, потому что знали, что именно в МГТУ выпускают профессиональных актеров, которых не надо потом водить за ручку по сцене. Их, как щенят, надо бросить в воду. И они сами выплывут, обязательно выплывут, потому что у них такая закваска, данное им училище. Но нельзя было забыть, пишет дальше Борис Алперс, о том, что перед нами непростой выпуск театральной школы. В спектакле играла молодежь выпуска 41-42 сурового и грозного года в жизни страны ее столицы. За спиной молодых исполнителей, выходивших на сцену в костюмах 70-х годов прошлого столетия, стояла героическая Москва осенних и зимних месяцев этого года. В творческой биографии студентов были не только учебные занятия в классных комнатах. В нее вошли ночные дежурства на крышах, тушение зажигательных бомб, сотни выездов с концертами и спектаклями. Это спектакль «Мудрец». Я не буду придерживаться хронологической точности выпуска спектаклей, но хочу вспомнить «Русские люди» Симонова. И тут вот у меня в руках удивительные совершенно пожелтевшие странички. Они были написаны, присланы в училище в желтеньком конверте, на котором адрес был написан карандашом. И я хотел бы, чтобы вы это услышали. Я потом скажу, кто и что это за письмо. Просматривая пьесу Симонова «Русские люди» в постановке молодых артистов, студентов Московского городского театрального училища, нельзя без волнения и переживаний не отметить игру молодого артиста Николая Яхонтова. Давай. Пожалуйста, свет. Пожалуйста, можно свет включить. Исполнившего превосходно роль командира партизанского отряда капитана. Я не буду читать, оно большое, длинное письмо, я только самое главное, наверное, прочту. Как командир партизанского отряда я выношу искреннюю сердечную благодарность Николаю Яхонтову и за замечательную игру, за создание им настоящего образа молодого талантливого командира партизанского отряда. Я выражаю благодарность артистам, артистке, исполнявшей роль матери. Сильно исполнили свои роли артисты, игравшие Валю и Глобу. И другие. И подпись. Командир партизанского отряда «Саша». Как дорогую реликвию храним мы это письмо, потому что редко, когда можно получить, может быть, корявую, и не очень грамотно, как говорится, с искусствоведческой точки зрения, написанную рецензию на спектакль. Но это человеческий документ, а это самое главное. И я хочу тут вспомнить отрывочки из газеты «Московский большевик», февраль 1943 года. «Русские люди», премьера его состоялась 23 февраля, день Советской Армии. И там было написано, помимо всего прочего, очень удачно сыграла роль Вали Тамара Агевнина. Настоящей русской девушки, глубоко лиричной, сердечной, бесстрашной и мужественной. Тамара, это тоже твоя первая, одна из первых рецензий. Ты в зале? И еще две маленьких выдержки. «Нет больше артиста», написано в газете. «Начинается жизнь герцога Арсина». Это написано про одного из наших выпускников. И вторая. «Этим спектаклем была еще раз доказана зрелость студентов, особенно глубиной исполнения выделялся артист в роли матроса Годуна». Виктор Георгиевич, это ведь про вас, про нынешнего директора ЦДРИ написано. Да, это первые рецензии Вити Тарас. А что должен сказать, лиха беда начала. Вот МГТУ, мы много говорим о выпускниках, ведь МГТУ имеет на своем счету рожденных несколько театров. Я еще помню, по-моему, это был 39-й, что ли, год, может быть, меня поправят, но группа выпускников уезжает в Ворошиловск-Уссурийск. И там создает театр. Группа выпускников МГТУ уезжает в театр и создает театр Тихоокеанского флота. В 44-м году еще не кончилась война. В стенах МГТУ создается театр имени Ленинского комсомола Белоруссии. И с полным составом выезжает в Брест. Он существует до сегодняшнего дня. Вот недавно, едучи в Польшу, разыскал я Юру Волкова, ныне народного артиста Белоруссии, главного режиссера этого театра. Конечно, мы все чуть-чуть постарели, но мы с огромной благодарностью вспоминали спектакли, которые шли в разрушенном городе, и жили мы в разрушенном городе в 45-м году. Спектакль «Игра любви и случая» Марево, которую поставил Юрий Николаевич Мальковский. Юрий Николаевич, я вспоминаю о вас. И спектакль «Мещане», поставленный Николаем Капитоновичем Свободиным, и целый ряд других спектаклей. А потом, как эстафету, перехватил театр Ленинского комсомола, имени Ленинского комсомола Белоруссии, перехватил театр Либавы, Липаи. Титова Светлана Владимировна, вы тут? А? Ну, выйдите, пожалуйста, сюда. Это Света, Светик-семицветик. Так мы звали ее в училище, а ныне директор Центрального дома народного творчества имени Крупской, заслуженный работник культуры. Дом, тебе слово.
Я не скажу больше того, что здесь уже говорили об училище. об его каком-то удивительном, что ли, естестве, о его стиле, о том, как воспитывались там люди, как мы жили, как мы себя чувствовали, о том замечательном каком-то коллективе, о удивительной творческой атмосфере, веселой, хотя действительно годы были тяжелые, и военные, и послевоенные были не менее тяжелые. И вот так же мы с удовольствием выехали наш курс в Липаю. Бутурлин Владимир Ильич тогда пришел, посмотрел на нас, на всех, поставил крестики, и мы поехали дружно. Девочки мечтали о море, о морских одежках вообще, о моряках где-то. Вот, ребята втянулись в этом плане. Повезли мы свой спектакль, сделанный в стенах училища, «Старые друзья». С него мы и начали. Зал был удивительный. Офицеры флота, генералитет, матросы. И мы, вот принесшие им из Москвы и свою горячую такую творческую страсть, желание показать, что мы умеем. А мы делали это уже хорошо, и, к сожалению, я не взяла той газеты, которая была там, матросской газеты, и где ребята молодые вот флота писали. Мы как будто бы сидели на одной парте с этой Тамарой. Или вот все такие рецензии были, что, мол, как будто мы только что со школьной скамьи, и как будто это не артисты вовсе, а наши одноклассники. Вот такое было у всех ощущение, как из жизни. А потом пошли разные, и Чехов, и Шекспир. И все, но все было вот напоено молодостью, таким каким-то хорошим очень чувством. И все это было настоящее с точки зрения, громкие слова, знаете, гражданственная позиция, как-то это иначе. Мы не говорили себе таких слов, но играли, счастье, Павленко. Играли, и когда приехал тогда из советской культуры рецензент, посмотрел и сказал: а вы знаете, удивительный ведь у вас театр и удивительные актеры, какие же ребята. Вот, а в основном была молодежь, кроме Вишневской, еще Палина, которые, так сказать, подкрепляли. Вот. Очень это было увлекательно. А было много и веселого в быте, потому что мы были морской театр. И когда мы ходили морем, мы уже научились говорить, ходили морем на тральщиках, а тральщик маленький, а море Балтийское, оно всегда вот волнуется, да, и меньше 5-6 баллов не бывало. И если мы вначале набирали еду и вообще как-то ехали всерьез в гастроли, то к концу мы уже понимали, еды не надо. Вообще все лежали в леску. И помним этот тральщик, который вот так, он болтался как на ниточке туда-сюда и обратно, и уже никто не понимал вообще, что происходит. Но матросы нас любили. Вот они нас знали, мы были их театр. И они говорили: а где здесь мисс Неви? Мы вам коечку поперечную выбрали, знаете, на ней не так качает, и все тюфяки туда скидали, и девочкам подушки все. Вы устраиваетесь, ничего, привыкнете. Вот. Но и было это очень какое-то хорошее чувство, хорошего коллектива. И то, что мы не зря вышли из стен этой школы, что мы несем вот людям, хорошим людям, матросам, тем, кто охраняет нашу родину, ту частицу культуры и ту частицу горячего сердца, которую мы получили в нашем училище.
Спасибо, Светлана Владимировна, большое спасибо. Но был еще один последний чистый выпуск Московского городского театрального училища. Вы дальше все знаете, поскольку программа МГТУ всегда была такой же, как, а может быть, даже больше, чем и труднее, чем в высших учебных заведениях. Педагоги ведь были одни и те же. Читали лекции в ГИТИСе, училище Вахтангова и у нас. И вот По-моему, в 50-м году последний выпуск чистый. Дальше уже пошли выпуски МГТУ и ГИТИСа. И этот выпуск тоже продолжал традицию. И тут, по-моему, сидит Саша Смеляков в зале. Бывший где? Бывший главный режиссер Целиноградского театра. Ведь он тоже был создан Московским городским театральным училищем. Саша, пожалуйста, на сцену.
Мы, можем сказать, младшие братья, так младшими остались, потому что после нас, вот как Саша сказал, уже не было более младших. И младшие всегда робеют перед старшими. И тут так много рассказывали, что мне, честно говоря, даже просто как-то неудобно говорить. Я хочу сказать, что вот когда Света уехала в Либаву, то я со своими соучениками, мы были на первом курсе. И вот в их либавском выпускном спектакле «В дачниках» я играл с Ниночкой Рощиной, с Сережей Тихоновым, он здесь или нет, народный артист из Ярославля. Мы играли студентов там и каких-то гимназистов и мечтали очень попасть в этот Либавский театр. Я считаю, что мне в какой-то момент не повезло. Меня не взяли, когда я кончил в Либавский театр, а взяли в Центральный детский в Москве. Я был очень огорчен. И хотя это прекрасный театр, но в течение года я только и делал, что списывался с Либавским театром, как бы уехать из Москвы туда вот к ним. И, наконец, когда я этого добился, ну и сегодня это так звучит немножко как-то интересно, вот сам добился, и добился, конечно, без всяких там повышений зарплат, как теперь уезжает из Москвы куда-то там, без всяких квартир, и совсем не на центральной роли, я считаю и считаю сейчас, что мне просто крупно повезло. Я в этом театре, про который рассказывается последние такие расцвета дни, я просто счастлив, что мне удалось в нем поработать, так же, как сейчас, через 29 лет после окончания Московского городского театрального училища, я хочу сказать нашим всем замечательным педагогам, Юрий Николаевич, вам в первую очередь, Мальковскому, который был нашим непосредственным педагогом по мастерству, я просто был счастлив, что попал именно в это училище. И вот когда в годы, очень интересные годы подъема Целины, так получилось, что мне к тому времени уже режиссеру доверили, ну не то чтобы формирование нового театра на Целине, а переформирование старого, то я просто постарался внести вместе со своими помощниками, кое-кто были из нашего училища, вот сидящий здесь Миша Гришин, который диапозитивы показывает, приехал заведующим труппы, постарался вот эти традиции туда внести. И вы знаете, что интересно, что традиции МГТУ и традиции Целины, той Целины, о которой наш любимый там поэт и певец Виктор Мельто сказал тогда, все-таки это, ребята, здорово, что есть на земле земля Целина. Они как-то совпали. Там было очень много наших московских ребят-архитекторов, художников из Ленинграда, из Львова. И я не буду рассказывать, как мы там работали, а мне хочется немножечко вам рассказать, как мы приехали и стали жить. Потому что вот это были традиции МГТУ. Оказалось, что жить негде, ну и что? Мы стали жить в грим-уборных. Я вот в кабинете главного режиссера и туда еще заведующего труппы поселил. Кабинетики маленькие были, грим-уборные плохие. Что делать? Надо как-то красить. Пошел я тогда к архитекторам, к московским ребятам, и рассказал, что очень в плохом состоянии здания, а денег нет. Ну, тут же нашлись, у них, наверное, тоже свои были традиции. Они нам бесплатно сделали проекты всей перекраски, и не только перекраски, даже перестройки театра. Мало того, они нашли краски, которые мы, ну, не совсем, так сказать... ну ладно, не буду. И вот облачились актеры в халаты, в какие-то... и стали яростно перекрашивать весь театр, одновременно репетируя три пьесы. Так мы в течение двух месяцев открывали этот по существу новый возрожденный театр. Ну, выдумки были там всякие, скажем, потолок был в трещинах, и кому-то пришло в голову трещины подчеркнуть черным. Так когда потом приехал критик из Москвы и из «Комсомольской правды», написавший о нашем театре статью большую, он написал, что как здорово покрашено вот этот потолок, это как бы вот эти солончаки на целине. Мы организовали там клуб творческой молодежи, в старом ужасном подвале по проекту вот этих московских ребят-архитекторов Володи Колпикова такого и других сделали прекрасное репетиционное помещение, все сами, без всяких этих оплат и прочих там единиц, которые, так сказать, должны стучать молотками. И в этом подвале у нас функционировал клуб творческой молодежи города, который по понедельникам у нас там приезжали все интересные люди. И Марк Соболь, поэт, и Ян Френкель, композитор, и польская бригада эстрадная, и, ну и так далее. И ну вот так вот мы там старались жить.
Ну что же, за час 10 минут мы рассказали, попытались даже рассказать то, что, по-моему, невозможно даже рассказать за годы. Ведь за каждым рассказиком это огромная жизнь. Почти что полвека, 40 лет жизни. Единственное, что теперь обращение к нашим педагогам и Александру Федоровичу. Начал Миша Елисеев. Дальше так почему-то сложилось, что попросили меня вести. У меня только к вам один вопрос, к вам и ко всем педагогам. Мы вам, еще когда учились у вас, вы нам все время ставили отметки. Всякие. Пятерками вы нас не баловали. Конечно, каждому из нас, из 300 человек, жизнь уже выставила свои отметки. Каждому. А нам все-таки интересно, а какие вы нам теперь поставите отметки? Александр Федорович, прошу вас. Теперь-то я могу спокойно стоять рядом с Александром Федоровичем, а раньше до смерти боялся, ведь первая фраза, которую я услышал из уст Александра Федоровича в 1939 году, когда вошел к нему в кабинет, была такая: «Полы мыть будете?»
Пожалуйста. Товарищи, я полагаю, что то, о чем вы слышали, достаточно характеризует работу нашего училища, но мне все-таки хотелось бы несколько слов сказать о тех принципах, которые лежали в основе нашей деятельности. Ну, о всех принципах я не могу говорить, я о некоторых только скажу. Ну, первый принцип. Мы считали, что самое главное – воспитать в каждом ученике человека. Ибо самая высокая должность на земле – человек. С его стойкостью, чувством долга, воли, умением преодолеть все препятствия. Мы говорили, что идейная убежденность, мировоззрение ваше – это руководство к вашему действию, в вашем поведении, в ваших поступках. И когда задают сейчас вопрос, а можем ли мы сказать, что товарищи, ученики, а теперь уже и бабушки, говорят, что есть и прабабушки среди этих учеников, слово будь сказано, да, то я могу сказать, конечно, экзамен выдержали. Отметку можно и нужно поставить высокую. Честь училища не уронили. Мы говорили, помните об одном, что искусство не самоцель. Искусство – это только средство для достижения более высоких и благородных идеалов. Вот если вы сумеете это искусство подчинить основной задаче, и оно станет острейшим вашим оружием, вы будете воспитывать людей со сценической площадки, тогда вы выполните поставленную перед вами задачу. Мы говорили им, что коллектив воспитывается. Мы говорили, что нужен в коллективе единый дух, сплоченность, дисциплинированность и прочее. И в связи с этим я хочу вспомнить, что вот здесь сидит, я думаю, он на меня не обидится, Женя Лебедев, наш прекрасный актер и гордость всех нас. Я как-то ему закатил выговор в приказе. Да. А когда он ехал из Тбилиси в Ленинград, мы с ним сидели в кафе напротив Моссовета, не помню, как сейчас кафе называется, он, смотря на меня, сказал мне, да, а все-таки были дела-то неважные. Выговор-то вы мне все-таки закатили. Должен вам сказать, что выговор-то я закатил. Почему? Потому что несмотря на то, да, несмотря на то, что там никого не было, и мы редко бывали в этом помещении, они были очень дисциплинированы. И, конечно, он поступок совершил по праву, и он имел на это право, но не обиделся. Я ему благодарен. И, наконец, еще одно только слово. Как-то Аня Косенкина, возвращаясь с концерта, подошла ко мне и сказала, Александр Федорович, ну что же это такое? Мы вот сейчас возвращались, на нас посмотрели и говорят, что да какие вы актеры, вы на актеров-то не похожи, вы обыкновенные люди. И она страшно была обижена и огорчена. Я говорю, Аня, это прекрасно, это самая высокая оценка. Вот такими людьми артистами должны быть.
Я зову педагога.
Все. На этом разрешите мне свое короткое выступление завершить.
Нет, подождите, не уходите.
Не ухожу.
Вообще, я должен сказать, что Александр Федорович, мы безумно все волновались, ведь вы знаете Александра Федоровича.
Да.
Что будет про нас такое сказано и так долго. А Александр Федорович показал просто образец сегодня умения все сказать главное и все сразу и дать нам возможность закончить. Спасибо. Александр Федорович.
Это он хочет получить более высокую оценку.
Конечно. Подождите, не уходите. Теперь мы просим подняться на сцену сюда, к нам, наших педагогов. Будьте добры, сделайте это. А мы вам поможем. Мы вам поможем. Миша, Миша, будьте добры, поднимитесь. Татьяна Александровна. Виктор Георгиевич, ну мы ведь вам вначале сказали, что помимо 40-летия МГТУ, мы пользуемся случаем сегодня, мы так широко не могли дома у Татьяны Александровны, вы себе представляете, если мы все пришли, чтобы было с Татьяной Александровной. А сейчас мы хотим поздравить еще раз Татьяну Александровну, нашу дорогую Татьяну Александровну, с 80-летием, это же надо. Виктор Георгиевич, пожалуйста.
Дорогая наша любимая Татьяна Александровна, вот здесь Миша Елисеев когда говорил, то он очень хорошо сказал, что вы великолепны были заведующей учебной частью. Это безусловно, потому что вся эта, так сказать, сложная механика, о которой мы, конечно, тогда и понятия не имели, вся делала с вами. Сейчас мы, когда уже люди немножко повзрослели, мы понимаем, что это за тяжелый и сложный труд. Но мне хочется сказать слово благодарности большое. Как педагог. Это великолепный педагог. Великолепный мастер, профессионал, умеющий сочетать в себе человеческое, глубокое понимание другого человека, этого молодого человека, которого она учит мастерству. Я лично с ней прошел большую школу. Перечислять только одни отрывки, которые это заняло бы время. Мне казалось, что я ее любимый ученик. Но сейчас...
Мне казалось...
Вот я к этому и веду. С кем не поговорю, говорит, да ну что-то, говорит, я. Нам казалось, что наш курс самый любимый для нее. Это ее, так сказать, курс и так далее. Поговоришь с другими... студентами, с другими ребятами, с других курсов, говорят, нет, говорят, ну к нам, Татьяна Александровна, как, это наша любимая, и так далее, и так далее. Вот мы очень счастливы, что сейчас Татьяна Александровна с нами, и она, между прочим, из года в год все время здесь, все время с нами, и разрешите от всех студентов нашего курса, от бывших студентов нашего курса,
не только.
Это я. Нашего училища, нашего. Не от меня и уполномочили говорить от всего училища, это правильно.
Подожди, проголосуем.
Не нужно голосовать. Я оговорился просто. Ну, бывает же, как это старуха, бывает прорух. Разрешите от всего нашего училища сердечно поздравить вас с вашим славным юбилеем, пожелать вам главное самое доброго здоровья, и чтобы вы всегда так же любили людей, и всегда так много отдавали людям, и люди вас, как говорится, будут вам всегда благодарны и скажут вам спасибо. Доброго вам здоровья! Долго-долго будьте с нами!
Значит, это совершенно невозможно, Юза опять в лес. Значит, надо, а Татьяна Александровна просит сказать несколько слов. Татьяна Александровна, пожалуйста.
Давайте.
Александр Федорович.
Так.
Видите сюда.
Ну, товарищи, я не ожидала такого, и поэтому я не готовилась никакой речи. Но я хочу сказать... Вот, Александр Федорович, я хочу сказать о традициях училища. Вот Александр Федорович осветил одну сторону этих традиций. Это вот воспитание человека. Ну, это достигалось во всем. Ну, и очень много достигалось на лекциях Александра Федоровича, которые, вот когда я к нему приходила, я иногда просто удивлялась, в чем дело. Идет какой-то спор. Между учащимися спорят все, шумят. Думаешь, господи, что ж такое? Потом Александр Федорович сидит совершенно спокойно, все слушает, и в конце, значит, уже все разъясняет, все становится на свои места, все приобретает, значит, такую верную оценку. Но кроме этого, кроме вот этой общественной стороны, которая и у Александра Федоровича главным образом была, ну и вообще была в духе всего, так сказать, нашего училища, как советского училища, я хочу сказать о том, что нес с собой Владимир Васильевич. Владимир Васильевич создавал исключительную атмосферу в среде педагогов. Владимир Васильевич был необыкновенно чуток, был очень внимателен. У нас не было такого деления, что вот это ученики Маркова, это ученики Калинина, это ученики Мальковского. У нас было так, что все педагоги работали со всеми. То есть мог учащийся быть у одного педагога, потом у другого, потом у третьего. И это только обогащало, потому что каждый педагог что-то вносил свое. И вот Владимир Васильевич был непререкаемым авторитетом. Я вот помню Николая Константиновича Свободина, который как-то немножко... Он позже пришел в МХАТ, он какие-то свои имел, какие-то такие, так сказать, творческие принципы. Но он всегда прислушивался к тому, что говорил Владимир Васильевич. И вот это внимание Владимира Васильевича ко всем буквально педагогам, всех дисциплин, всех предметов, и внимание большое к учащимся, знания учащихся. Это все создавало такую какую-то дружную, какую-то очень чистую атмосферу. У нас не могло быть такого вот какого-то, ну, групповщины какой-то. Этого никогда не было. И вот и молодежь у нас была тоже очень хорошая, очень чуткая. И я хочу сказать, что эти годы вот в училище, ну, для вас они дороги, потому что все, что связано с юностью и с первыми творческими шагами, всегда это дорого. Для меня эти годы были самыми счастливыми в моей жизни, и я глубоко благодарю и память незабвенного Владимира Васильевича, и всех педагогов, которые живы и которые уже ушли от нас, и вас всех, дорогие товарищи, которых мы когда-то называли нашими милыми, дорогими ребятами. Я очень рада, что мы встречаемся, очень рада, что все вы работаете творчески, и хочется, чтобы всегда память об училище возвращала вам молодость и радость.
Спасибо. Здесь у вас сломалась одна, мы не любим чёткого.
И нам остается только преподнести нашим педагогам наши скромные подарки. А потом, пожалуйста, да, пожалуйста, поздравьте. Аркадий Чеботарев, ты начинал? Иди сюда. Коль ты начал, тогда, пожалуйста, и закончи.
И сейчас еще цел этот дом с невеличкою стенкой. Мы входили в него, как в искусство идут, трепеща. В нем талантам любым выдавались по рангу оценки, где пятерка, где кол, кто на А, кто на Г, кто на Ща. О, далекое время, тебя вспоминаю я снова. Мельпомена для нас стала первой и лучшей из муз. Где вы, други мои? Елисеев, Минеев, Орлова. Да, теперь мы не те, но прекрасен наш прежний союз. этот дом во дворе. Мы прошли в нем и бури, и грозы. В нем этюды играли, и каждый творил и искал. Николай Кондаков, ваша очередь быть паровозом. И гудел, и пыхтел, даже пар потихоньку пускал. Этот дом во дворе, он ведь помнит, какими мы были. Это он пар пускал. Этот дом во дворе, он ведь помнит, какими мы были. Он свидетель живой 4 удивительных лет. Из него на окопы, а позже на фронт уходили и к нему возвращались, хотя ГТУ уже нет. Кто в искусство ушел, а кого унесло из искусства? Кто в столице живет, кто в далекой уютной норе? Но ношу я в душе благодарные, светлые чувства. Просто счастлив, что был в моей жизни этот маленький дом во дворе.
Это я должен просто прочесть, что здесь написано. Директору Московского городского театрального училища и театра-студии, профессору Коробову Александру Федоровичу, другу и учителю, от благодарных выпускников 3 апреля 1979 года МГТУ, 1979 год. А это тоже...
Товарищи, я чувствую себя, что я победил на Олимпиаде.
А эта кукла тоже медалью, на которой написано «Я из МГТУ». Это у Татьяны Александровны кукла. Дорогие друзья, наша официальная часть закончилась. Мы постарались уложиться, мы даже перевыполнили на 5 минут план. Мы боялись, что мы затянем. А вот после 10-15-минутного перерыва наши уже теперь не студенты, а артисты московских и не московских, ленинградских театров. Будет их силами дан концерт, антракт 10-15 минут. Будьте добры, закройте занавес.
Добрый вечер. Ну, очень долго мы рассказывали, какое у нас было замечательное училище, как нас хорошо учили, какие мы все вышли замечательные артисты. А сейчас мы покажем, чем мы богаты, что мы умеем. Первым мне очень приятно представить вам артиста, с которым я вместе начинала тоже, когда кончила театральное училище. Мы вместе работали в Московском театре имени Ермоловой. А сейчас это лауреат Всероссийского конкурса артистов-чтецов, заслуженный артист республики Павел Шальнов.
Ну вот нас учили мыслить и, так сказать, оперировать ассоциациями. Я подумал о том, что, наверное, для первого номера не так уж важно какой-то выигрышный такой материал, а вот что-то такое воспоминательное, что ли. Иван Алексеевич Бунин. Весенней парижской ночью шел по бульварам, в сумраке от густой свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал, В одной знакомой улице я помню старый дом с высокой темной лестницей, с завешенным окном. Чудесные стихи. Ведь как удивительно, что ведь все это было когда-то и у меня. Москва, Пресня, глухие заснеженные улицы, деревянный мещанский домишко и я, студент. Тот я, в существование которого теперь трудно поверить. Там огонек таинственный до полночи светил и мне светил. И светилось там в окне, в мезонине за красной шелковой занавеской. Ах, что за чудо, девушка, в заветный час ночной меня встречала в доме том с распущенной косой. И это было. И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы. В сенцах жестью дребезжал звонок, и за дверью слышались быстро сбегавшие по крутой деревянной лестнице шаги. Дверь отворялась. И на ее белую кофточку, шаль, несло ветром, метелью. Я кидался к ней с поцелуем, заслоняя ее от снега, и мы, обнявшись, бежали в морозном холоде темноте лестницы, ее тоже холодную, скучно освещенную керосиновой лампочкой комнатку. Я бросал, куда попала шинель, картуз, брал ее к себе на колени, сидя на кровати, чувствуя сквозь юбочку ее тело, косточки. А распущенной косы не было. Была простая, заплетенная, довольно бедная, русая. Было простонародное лицо, прозрачное от голода. Глаза тоже крестьянские, прозрачные. Губы той нежности, что бывают только у слабых девушек. Как не по-детски пламенно, прильнув к кустам моим, она, дрожа, шептала мне: «Послушай, убежим, убежим!» Как прелестна эта наивная, горячая детская глупость! «Убежим! У нас убежим не было! Были эти слабые, сладчайшие в мире губы, были горячие слезы от избытка счастья, выступавшие на глаза, было тяжкое томление двух юных тел, от которого мы уже клонились друг к другу на плечи, и губы ее уже горели, как в жару, когда я расстегивал ее кофточку, целовал млечную девичью грудь с твердевшим недозрелой земляникою острием. Придя в себя, она вскакивала, зажигала спиртовку, разогревала на ней чай, жидкий чай, и мы запивали им белый хлеб с сыром в красной шкурке, без конца говоря о нашем будущем, чувствуя, как несет холодом из-под занавески, как сыплет снегом в окно. В одной знакомой улице я помню старый дом. Ну и, наверное, хотелось бы что-то такое поискать театральное. У меня несколько программ по произведениям Горького. Вот небольшая страничка из необъятной книги «Горький и театр». 1919 год. Конкурс на написание мелодрамы. В жюри конкурса Луначарский, Шаляпин, Монахов, секретарь Горький. Видимо, на долю Горького как секретаря выпал просмотр наиболее слабых пьес. И вот я, когда, готовясь к программе, читал в архиве Горького отзывы его на эти пьесы, то не мог отделаться от ощущения, что и сам я, еще будучи актером театра Ермоловой, особенно вот в ту пору, когда драматургия Сурова шла так у нас широко на кажется, не будто бы сам недавно участвовал в подобного рода пьесах, настолько все-таки живучие все эти схемы, штампы, кочующие, к сожалению, в наши дни с экрана на экран, со сцены на сцену. Вот Горький в таких случаях бывал суров. Вот некоторые из этих отзывов. Пьеса под девизом «Жизнь для жизни». Горький пишет: «Бытовая драма, крепостное право, помещик, деспот и самодур угнетает, дочь, крестьян, приемыша, а всего более читателя. Дочь дура, приемыш дурак, помещик тоже дурак. Действий нет, характеров нет, звучных слов тоже нет, таланта тоже нет. Одно угнетение». Пьеса под девизом из Гамлета. Нечто вроде оперетки. Фабула. Некто создал проект моста новой конструкции. Другой некто из зависти испортил проект. По мосту пускают пробный поезд, и он проваливается. Это все происходит на сцене. Много стихов одинаково плохих. Автор проекта ищет своего врага, находит и торжествует. Всего более в пьесе глупости. Пьеса номер 40. Бытовая драма. Публичный дом. Проститутка и я, невинная подруга, которую она хочет продать распутным купцам за 300 рублей. Благородный студент. Очень глупый. Невинная девица становится проституткой, но ее это, очевидно, не удовлетворяет, и она прыгает в воду, где и утонула на глазах у студента. Он же, очевидно, и автор. А писать-то надобно просто, как будто беседуешь, как с милейшим другом, от которого скрывать ничего не хочется, и который поймет тебя с полуслова.
Народный артист РСФСР Семен Соколовский.
Дорогие друзья, приходилось выступать много. И на кораблях, и в шахтах, и в забоях, и на аэродромах. Где только не приходилось. Но такого вот выступления, которое предстоит мне сейчас, у меня впервые в жизни такое выступление. И я честно говорю, так же, по-видимому, как и все мои товарищи, которые будут сейчас выступать, я очень волнуюсь. И поэтому разрешите мне немножко нарушить традиции, так сказать, академического концерта, поскольку концерт сегодня особый, он, так сказать... Прежде всего, нижайший вам поклон, дорогой Александр Федорович. Нижайший поклон. Я не вижу. И всем-всем педагогам, которые здесь присутствуют, на этом необычном... Действительно хорошо придумали там на пригласительном билете. Об этом многие не знают. А жаль. Вот я думаю, что после сегодняшнего вечера многие узнают. Это хорошо. Потому что я вот сидел, я сейчас переживал, волновался, я вспоминал себя, вспоминал эти годы, которые остались в жизни, в памяти навсегда, и никогда они, так сказать, не исчезнут, потому что это были самые интересные, самые лучшие годы нашей жизни. Несмотря на все сложности, тяжелых военных условий, несмотря на все, что мы переживали, и под Вязьмой, под Смоленском, когда мы, комсомольцы, все пошли на трудовой фронт, помогать нашим бойцам, строили укрепления, дзоты, доты и так далее. Несмотря на эти голодные пайки, которые мы получали в Москве, по 250 грамм хлеба в день и чуть-чуть что-нибудь еще, несмотря на все это, в общежитии на Новинском бульваре, ныне улица Чайковского, было весело. Жили дружно, собирались у этой так называемой буржуйки-печурки, разжигали огонь, бесконечные споры об искусстве. Нам всем казалось, что, конечно, с нашим приходом возникнет настоящее искусство. Все, что до нас, так сказать, все не то было и не то есть. Было весело, было хорошо. И поэтому в нарушении концерта обычного разрешите мне рассказать, перед тем, как исполнить свой концертный номер, который, так сказать, я обещал, рассказать просто две небольшие зарисовки этих лет, этой жизни. Значит, я, так же, как и мой коллега Женя Лебедев, тоже был удостоен выговора. Но я получил выговор вот за что. Играли, значит, мы один из первых спектаклей сегодня упоминаемого мудреца. На всякого мудреца довольно простоты. Значит, моя первая роль в жизни, она была дипломная работа, и, значит, потом уже, так сказать, на профессиональной сцене, поскольку уже театр у нас назывался учебный, но театр. И на одном из первых спектаклей какой-то зритель, явно под небольшим, так сказать, ну, вы понимаете, о чем я говорю, он очень переживал и, по-видимому, решил стать соучастником того, что происходит. И он просто комментировал каждую мою фразу. Что бы я ни говорил, он говорил, да, в общем, это правильно, конечно. Ну, не тут как сказать. А нет, и правда. Я вижу, партнерша заикаться стала. Я тоже в зале возмущения. И, как назло, ну, никого в зале, ни одного билетера, ни администратора, никого нет. Зрители начинают возмущаться. А он преспокойно сидит где-то в первом или во втором ряду и громко на весь зал комментирует почти каждое слово, каждую фразу. Я чувствую, я больше не могу. Что делать? И я пошел на такой, значит, шаг. Я вышел на авансцену, поднял руку и сказал: пока этого хулигана из зала не уберут, спектакль продолжаться не будет. И сел в сторонку на стул. Правильно захлопали все товарищи, сидевшие в зале. Подошли два здоровых летчика, скрутили ему руки и через весь проход его выбросили. На второй день за блюменталь Тамариновщину я получил от Александра Федоровича строгий выговор. Вторая зарисовка, так сказать, из области это юмора тех лет. Играли мы этот же спектакль где-то в Петушках. И точно не помню, ну, где-то под Москвой, далековато. Ну, что-то часа два на электричке нужно было ехать. Начали с опозданием спектакль. Нетопленное помещение, старый клуб довоенной постройки, холодина. Все, а играли, если я не ошибаюсь, 5-10, по-моему, мудреца было, я уже забыл. 5 актов, да? 5 актов, да. Сейчас-то попробуй сыграть 5 актов. Никто же не будет сидеть в зале. А тогда сидели. Сейчас это сделали в одном действии, спрессовали бы. Вот. А тогда 5 актов, это было в порядке вещей. 5 актов, но это же время. И начали с опозданием, и мы чувствуем, что на последнюю электричку мы опаздываем. Что это значит? Это значит, что придется ночевать в этом нетопленном холодном клубе, где, в общем, даже негде прилечь, просто на стульях. И мы решили пойти на небольшое безобразие, решили по ходу действия договорились, давайте как можно каждый сокращать спектакль. По ходу действия сокращать роль. Договорились. Каждый в меру сил старается сокращать. Чтобы выиграть время, успеть на последнюю электричку. Элементарная забота. Был у нас такой актер, очень талантливый парень, Балонкин Коля. Он играл, значит, Мамаева. Актер очень талантливый, но с очень замедленной реакцией в жизни. И на сцене такая же замедленная реакция была. Да, с образованием там не очень было. Он как-то так долго у Поля, Александр Сергеевич Поля, долго выяснял, слушал его лекции, мифологию греческую. Потом в конце курса подошел, говорит, он на «ты» всех называл. Подошел и сказал, говорит, Слушай, Александр Сергеевич, я думал, ты нам сказки все рассказывал этот целый год. Это же мифология называется, кажется, мифы. А я думал, сказки рассказывал. Вот такой был, понимаете? Вот, и Александр Сергеевич тоже на него не обижался. И никто не обижался, он даже такой был. И мы видим, что он не сокращает. Мы-то сокращаемся, а он не сокращает, спектакль тянется. Чувствуем, опаздываем электричку. Коля, ну что ж ты в конце концов, давай помогай, поддерживай ансамбль. Коля мучается изо всех сил и ничего не может, и только под конец, когда он читает дневник Глумова, там, помните, зачитывается дневник Глумова, там то-то, 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 и потом идет такая фраза: «Манефе за гадание 3 рубля». И вот тут Коля, значит, лечился. Он говорит: «Манефе за гадание рубь!» И гордо на нас посмотрел, на всех. Тут мы упали все, все равно на электричку мы опоздали, но веселье было большое.
Я думаю, вы не усомнитесь в нашей неприходящей юности, если я очки надену для верности, чтобы объявить следующий номер. Действие пьесы поэта и драматурга Мустая Карима «В ночь лунного затмения» относится к далеким временам истории башкирского народа. В степной стоянке живет семья главы рода Тонкобеке. Мужчины ушли на войну и не вернулись. Женщины продолжают их ждать. Неожиданно на стоянке появляется бродячий святой Дервиш. Сейчас вы увидите сцену из спектакля театра имени Моссовета «Встреча Дервиша и Тонкобеке». Роли исполняют Тонкобеке, очень хорошая артистка Аня Косенкина, Дервиш, заслуженный артист республики Геннадий Некрасов.
Что на уме у этого монаха? Загадками тревожит он меня. Не рыбья кровь, сказал, кочует в жилах. Неужто глаз он бросил на шафак? Хорош святой с душой прелюбодея.
Вокруг туман сгущается, и цветом походит он на тучу грозовую. К добру, быть может.
К добру ложатся белые туманы, пора об этом знать, слуга пророка.
А черные ложатся от порока.
Мы люди смертные, у нас бывает всяко.
Уговорить смогла ли молодых?
Я волю рода им передала, а ей они противиться не властны.
Так, выбейся.
А что, когда шайтан ты, а не Дервиш? Святой или прикинулся святым? Но среди нас пришелец ты чужой, и может быть...
Что может быть?
Покинешь нас, хватает беспокойства без тебя. Бери, что хочешь, и ступай себе.
Пристанище еще, а не богатство. Бродить по белу свету я устал.
Что ж, поищи пристанище себе.
Всю жизнь искал и здесь. Его нашел. Прощай, привычка к перемене мест. Тонкобеке, чем недовольна ты?
Хозяйка я, и ты уж не взыщи, пристанище другое поищи.
Благодарю, Тонкобеке. Однако я все же не приблудная собака. Кто гонит нищего, тот поступает худо. Как ни гони, я не уйду отсюда.
Ты спятил, Дервиш. У меня не только лицо порой приветливым бывает, но и бывает твердая рука. Не забывайся, чушь не городи. Что хочешь, забирай и уходи.
Тонкобеке, я больше не дурак. Твоя невестка мне нужна, шапак. Не смейся, не считай меня убогим. Знай, крепок я. Мне 50 с немногим, я с ней здесь на славу доживу.
Постой, постой, во сне и наяву я слышу этот жениховский бред. Святой передо мной или нет?
Сам отлучил себя я от земного и наделен был именем святого. Я истину искал в посте, в молитвах, в Боге. И 40 лет похоронил. в дороге. За что постился? За кого молился? Не за того ли, кто в золотом шатре с наложницами сладко веселился, ночлег мне предоставив в кнуле? И что взамен? Вот и тебе я лишний.
В раю с тобой расплатится Всевышний.
Сули, сули. А рай-то на земле. Я это знаю лучше, как никак. Из искр в остывающей золе раздуло пламя позднее шапак. Не знал жены я, не имел любовницы. Вся жизнь была под стать сухой смоковницы. Шапак меня на землю возвратила. Желание ожили, разыгралась сила. Шапак моя, своей добьюсь я цели.
Опомнись, дервиш, ты в своем уме.
Опомнился. Ей-ей, своего лишь требую на свете.
Вот крикну я людей, и угодишь под плечи.
Ой, не пугай! Мне не страшна и плаха. Лишившись веры, я лишился страха.
Проваливай, сказала, неспроста я. Не то велю связать и в степь тебя свести. С тобой поговорит там волчья стая.
Чего успеешь, Бог тебя прости. Позволь мне случай рассказать сперва, о коем память до сих пор жива.
Нет времени, да и желания нет.
С тех пор прошло почти что 30 лет. Да, точно.
Что? 30 лет?
Богатый бей, муж женщины одной, отправился в то время на войну. Жена была молодой и красивой. Она вначале горько тосковала, любовные утехи вспоминая. Но вот однажды юноша лихой со стойбища соседнего джигит заехал ненароком на стоянку. В него влюбилась женщина. Смертельно. Поныне тайну бережет дорога, сколь раз скакал любовник на свидание. Днем женщина о муже вспоминала, а ночи проводила напролет в объятиях отчаянного парня. И года не прошло, как та блудница от грешной связи сына родила. О том лишь знает только повитуха, и на небе мерцавшая звезда, все шито-крыто было бы. Но вот куда девать любви запретный плод? Но милосердие Бога бесконечно. Кому помочь захочет, он тому удачу сам выносит на дорогу. В ту ночь через стоянку проходил, сжимая посох, странник молодой, и кинулась к каналью повитуха его молить о помощи. Слезливо шептала перепуганная бабка: «Набей карманы золотом, но только ты выручи нас, дервиш, из беды. Возьми дитя и скройся незаметно. Утром возвращайся на стоянку и объяви проснувшемуся люду, что подобрал младенца тут в степи. Совет дадут к супруге бея в юрту несчастного подкидыша снести». Исполнил дервиш просьбу повитухи. Кормилице младенца сразу стала табунщика дородная жена. А дервиш, отказавшись от злата, покинул сердобольную стоянку. Вот весь рассказ.
Ты что-то побледнела, Бависе.
У всех бродяг рассказов полный короб.
Запамятовал было, а сейчас вдруг вспомнил я, распутница звалась. Танкобеке.
У нас в степи нередкостное имя.
Родимое пятно венчало лоб младенца, и тот же знак на лбу у диваны. Минувшего безмолвно сторонясь, в места другие ты перебралась. Но ведом наш поступок или не ведом, он словно тень за нами ходит. Вот мы и встретились в Санкобеке.
Да будь ты проклят! С посохом в руке! Я думала, что ты пророк, принявший нищего обличия, спасающий от бедствий благодетель. Оказалось, оборотень ты, коварный дьявол, предпочтивший злату взять молодую женщину в уплату. Неужто мало мне моих страданий за эти 30 бесконечных лет? Беременная, рыдая по ночам, с ума сходила в страхе и любви. Не от того ли родила на свет я мальчика с больною головой?
Покайся, Бэбисе, покайся!
Покаялась! А толку что? И 40 мне не было, когда остался я вдовою горемычной. Теперь лишила сына, воздано с лихвою за одно грехопаденье. Где ж мера справедливости? Скажи.
Одно скажу я, кайся, бойбисе, замаливай грехи. А я покаюсь, что не любил, что женщин сторонился, что избегал я плотского греха. Промчалась четверть века с той поры, когда купец в Багдаде знаменитым хотел меня зятья произвести. Но я не променял тропы святого на рай земной. Раскаиваюсь в этом. Еще недавно, 10 лет назад, одна из христианок в Истамбуле звала меня в объятия свои. Я устоял. Раскаиваюсь в этом. Однажды в Бухаре, в Сараеве однажды. Каюсь, что перед зовом жизни устоял.
Ты оборотень. Дьявол. Сатана.
Всесилен сатана. А я был слабым, каликой, перехожим, беззащитным.
Зато теперь во мне проснулся дьявол. И ожил нерастраченный огонь.
Отдай шафак, а сохраню я тайну.
Не будет этого, о Боже, помоги.
Не слышит Боже, можешь мне поверить, зло и добро исходит не от Бога. Зло и добро исходит от людей. Я меч занес, откупишься, спасу.
Нет, нет, чтоб старый грех прикрыть, я на душу грех новый не возьму.
Я срамлю тебя пред целым родом, улика, твой придурок, демона.
Каким бы дерзким извергом ты не был, до этого злодейства не дойдешь, ведь как-никак ты все-таки мужчина.
Отдай шафак, иначе пожалеешь.
Пугай других. Меня не испугаешь. Пережила я собственные страхи. Тверда моя рука и сердце от беды окаменело.
Ты не храбрись. Тебе, я знаю, страшно. Ты тень моя. Куда я пожелаю, туда пойдешь. Покорная судьбе.
Дурная я, оттянута злым роком тетива. Не промахнись, причасти прямо в сердце. Стреляй немедленно, наказание Божье. Страшно мне. Эй, люди, помогите!
РСФСР Вера Васильева.
Мы сегодня все так взволнованно себя чувствуем учениками. Нам страшно выходить на сцену. И вот сейчас Анечка Косенкина ушла со сцены, а я ее вижу такой, какой она мне запомнилась на всю жизнь. Негиной, прекрасной Негиной. Или Галочка Новожилова, которая была такая прелестная Снегурочка. Даже сейчас, когда мы с ней записываемся на радио, я всегда говорю: Галя, а ты для меня все такая же Снегурочка. И мне кажется, она все такая же. Ну, я не буду вас задерживать, конечно, всеми лирическими воспоминаниями, которые в нас во всех сейчас живут. Просто хочу объяснить, почему я решила сегодня прочесть такой небольшой монолог как бы о самой себе, потому что я думаю, что в зале очень много актеров, и актерская судьба у нас всегда бывает сложной, какие-то мысли иногда грустные, иногда не грустные бывают по поводу своей профессии. И вот я вместе с концертмейстером нашего театра Инной Москвиной. Хочу вспомнить свои любимые роли, которые мне очень дороги, с которыми я никогда не хотела бы расставаться. Ста
Стою на полустаночке, в цветастом полушаночке, а мимо пролетают поезда, а рельсы-то, как водятся, у горизонта сходятся, где ж вы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года? Что было, не забудется, что будет, то и сбудется. Да и весна уж минула давно. Так как же это вышло-то, что все шелками вышито, судьбы моей простое полотно? Судьбы моей простое полотно. Вот эту песню пела простая ткачиха в одном из телевизионных фильмов. Пела она о своей судьбе. А я однажды в своем телевизионном бенефисе исполняла эту песню. И вот когда я ее стала петь, мне показалось, что она написана и обо мне. Обо мне самой, о моей судьбе, о моих ролях, сыгранных, не сыгранных. Я помню совсем молоденькой, смешной, наивной, краснощекой, здоровущей девчонкой, замирая от страха, от волнения, с тоненьким дрожащим голосом, появилась я 30 лет тому назад в картине «Сказание о земле сибирской» в роли Настеньки Гусенковой. Бывший гвардии сержант Настенька Гусенкова прибыл! С нашими доблестными войсками я дошла аж до самого Берлина. А мы гуляли по Берлину, говорили про любовь, расписались на Рейхстаге, а потом на бумаге, и поехали домой. Ой. А тут я как-то поехала в Сибирь на гастроли. Привезли нас в один колхоз, и в ожидании концерта мы расположились в колхозной чайной. Вдруг я слышу громкий зычный голос. Выбегает здоровущая краснощекая баба, совсем как моя Настенька Гусенкова, только немножко постарше. Орет на своего мужа не своим голосом. Ах, мой миленький, чё ты вздумал жену ревновать? Чё ты вздумал на меня руки подымать? Я тебе покажу, мой голубь синёхонький. Ты у меня запляшешь под мою дудочку. Я думаю, господи, боже мой, неужели моя Настенька могла бы стать такой? Нет? Быть этого не может. Наверное, она больше похожа на мою героиню из кинофильма «Звезда экрана», бывшую подпольщицу, партизанку Таню, которая вместе со своими фронтовыми друзьями вспоминает войну. Скоро 9-е, День Победы. Приедут в Москву фронтовые друзья. Сколько лет их не видела я. Может, поехать? Возьму и поеду. Вы помните Курск? А бои под Орлом, а землянку с солдатским комфортом, как замерзали в 42-м и как было жарко в 44-м. Да, где бы ты ни была, моя бывшая партизанка Таня, моя бывшая фронтовичка Настенька Гусенкова, счастья вам и радости! Ой, какая у нас удивительная профессия! Сколько у нас наших детей, наших созданий! В каких муках иногда они рождаются, прежде чем их увидят на сцене, на экране, а потом никто не отрывается от сердца. Даже самые строптивые, вроде Ольги из «Свадьбы с приданым», та только поссорится со своим женихом, как снова кричит ему: «Максим! Максим! Ой, люблю я его постылого! На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг». Ну, намучилась я тогда с этой Ольгой. И свадьбу-то ей с приданым подавай, урожай-то ей самый высокий давай. Зато теперь я за такую Ольгу спокойна. Я думаю, что людям, наверное, тоже с ней неплохо живется. Может быть, она уже председателем колхоза стала и отчитывает своих односельчан за нерадивость. А может быть, она, как одна моя знакомая агроном, пишет стихи. Я тут однажды участвовала в телевизионной передаче из театральной гостиной. Было очень много знатных гостей. Были писатели, композиторы, поэты, певцы. Были председатели колхоза, знатные доярки. Я в этот день должна была петь французскую песенку. Я очень волновалась. Мне казалось, что у меня голос не звучит, что я выгляжу плохо. Я думала о том, что вот ведь у телевизоров, может быть, сидят мои сверстницы, с которыми прошла вся моя жизнь. Они смотрят на меня, если я постарела, им грустно становится. А если я еще ничего, они тоже улыбаются и говорят: «Фу, жить еще можно». Quand il me prend dans les bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il est entré dans mon cœur. И вдруг я заметила пристальный взгляд на себе. Я спрашиваю: а кто это такое? Мне отвечает: это агроном такая-то, пишет стихи. Вот тут меня точно кольнуло. Я подумала: а может быть, моя Ольга стала такой? Вот в то время, когда я пою свой старинный французский романс, она расцвела, стала гордой, независимой, сильной. Время сейчас удивительное. Ведь никто не удивится, если сейчас девушка из деревни окажется в Лондоне, в Париже, в Вене, в Варшаве, в Москве, на трибуне, в Конгрессе. Господи, Боже мой, сколько замечательных женщин, всех хочется сыграть. А уже подкрадываются первые старушки. И моя первая старушка появилась на сцене театра «Сатиры» из эстонской деревни Девятибедовка. «Бабка! Одноглазка! Самый веселый из всех! Пьянчушка! Весельчиха! А чего не веселиться? Живем, танцуем! Что за жизнь без песен?» А действительно, что за жизнь без песен? Вот, может быть, сейчас в далекой шукшинской деревне раздается грустный русский мотив. Ничто в полюшке не колышится, только грустный напев где-то слышится. И чье-то материнское сердце болит о своих детях, о их счастье и о своем быстро прошедшим. Катенька, Катенька, доченька моя родная, ты скажи своему мужу, чтобы он у тебя поласковей был, да поразговорчивей. Ты ему так скажи: Коль, Коль, ну чего ж ты, ядрен мать, букой ты живешь. Ты ему так скажи: Коля, если б ты такой неразговорчивый будешь, я с тобой спать поврозь буду. Старушка стала смотреть в окно, где-то на улице играла гармонь. Она вспомнила себя молодую, своего нелюдимого мужа, и жалко ей стало себя, свои молодые годы. А гармонь все играла. Ой, хорошо жить на земле, ой, хорошо. И снова взялась за письмо. Коля, Коль, зятек мой милый, а ты все газетами шуршишь, да, все думаешь. А ведь ничего нового-то не выдумаешь. Ты лучше головку свою ослабони, маненька. Она у тебя к этому не приспособлена. Лучше живи, да радуйся, да людей радуй. Я вот вас всех жду, как Христова дня. А если ты опять такой задумчивый приедешь, я тебя грею шумовкой-то по голове. У тебя мысль-то может и перестроиться.
Ну, это я пошутила, конечно. И снова взялась за письмо. Коленька! Коленька! Внучок мой миленький! Скажи мамке и папке, чтоб скорее приезжали. Жить-то мне осталось немного, я хоть порадуюсь на вас. Одной-то... шибко грустно. Время больно долго идет. Она снова стала смотреть в окно. Вот здесь, вот на улицах прошла вся ее жизнь. А давно ли все это было-то? Вон там, вон за углом Ванька Кандауров сделал ей предложение. Прожить бы еще раз жизнь. До самого начала. И ничего больше не надо. Еще бы раз. До самого начала. Она не заметила, что плачет, и рассмеялась. О, и видали вы ее? Ну, хитрая какая. Еще раз жить собралась. А ведь действительно, очень быстро время идет. Сколько дел не сделано, сколько хочется сделать. Сколько ролей не сыграно, а сколько хочется сыграть. Смотрю, сидит отличная девчоночка фабричная, среди подруг скромна, не по годам. А подойди к ней с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. Откроешь клад, какого не видал. И действительно, когда я смотрю на зрительный зал, вижу женщин, я думаю, а сколько в них сокровищ неоткрытых, сколько доброты, душевной нежности, ума, терпения, красоты, мои милые. Русские женщины, все это просится на сцену, на экран. И если не я, то пусть молодые, талантливые воспоют вас, а я... Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда, а рельсы так, как водятся, у горизонта сходятся, где швы мои весенние года. Где швы мои весенние года? Как я не выступала в первой части, где меня переполняли все чувства, я все-таки очень хочу низко поклониться нашим дорогим педагогам памяти прекрасного, самого одухотворенного, чистого, честного, благородного человека Владимира Васильевича Готовцева.
Выпускники нашего училища работают в самых разных жанрах. Сейчас перед вами выступит артист эстрады, певец Николай Никитский.
Я хочу спеть вам несколько старинных романсов. Этот романс написан композитором Прозоровским, называется «Караван». Мне будет аккомпанировать солист Московской государственной эстрады Лев Ратницкий. Мы странно встретились и странно разойдемся. Улыбкой нежностью романа кончим наш. И если в памяти мы к прошлому вернемся, то скажем, это был мираж. Так иногда в томительной пустыне пустыне мелькают образы далеких чудных стран, но то лишь призраки, и снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван. И мы, как путники, обмануты миражем, тесны неверные, не в силах уберечь. Мы никогда друг другу не доскажем всю тайну наших странных встреч. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран, но то лишь призраки, и снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван. Пусть впереди все призрачно, туманно, как наших чувств пленительный обман. Мы странно встретились, и ты уйдешь нежданно, как вдаль уходит караван. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран, но то лишь призраки, и снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван. Но то лишь призраки, и снова небо синее, и вдаль бредет, и вдаль бредет усталый караван.